Глава 6. Понедельник, 2 мая, вторник, 3 мая 2005 года. Чемодан был полон до краев пачками купюр по 500 крон. Юлиус прикинул по-быстрому 10 пачек в длину, 5 в ширину, 15 в высоту, в каждой по 50 тысяч. 37,5 миллионов, если я правильно посчитал, — сказал он. «Худо-плохо, а деньги, — сказал Аллан. «Выпустите, гады! — завопил Малый из холодильной комнаты. Малый продолжал буянить. Он орал, молотил ногами в дверь и снова орал. Аллану и Юлиусу надо было собраться с мыслями после того, как события приняли столь неожиданный оборот, но при таком гвалте это никак не получалось. В конце концов Аллан решил, что Малому надо малость поостыть, и включил холодильную установку. Малому хватило нескольких секунд, чтобы заметить, что его положение ухудшается. Он замолчал, чтобы попытаться поразмыслить. Размышления Малому и в обычные дни давались с трудом, а тут еще голова прямо раскалывалась от боли. После нескольких минут раздумий он как-то сумел сообразить, что угрожать или молотить в дверь ногами смысла нет. Оставалось только надеяться на помощь извне. Оставалось только звонить шефу. Сама мысль ужасала, но альтернатива, похоже, выглядела еще хуже. Наконец он вынул мобильный телефон. Но связи не было. И вечер сменился ночью, а ночь — утром. Аллан открыл глаза, не понимая, где он. Может, уже умер, наконец, во сне? Бойкий мужской голос пожелал ему доброго утра и сообщил, что есть две новости — хорошая и плохая. С какой бы Аллан хотел начать? Начать Аллан хотел бы с того, чтобы понять, где он и почему. Колени-болени, стало быть, он все-таки жив. Но разве он не... и разве потом не прихватил и... Юлиус, кажется, так его зовут? Осколки сложились в картину, и Аллан проснулся. Он лежал на матрасе на полу в спальне Юлиуса. Юлиус стоял в дверях, ведущих в переднюю, и повторил вопрос. «Аллан хочет услышать сперва хорошую новость или плохую?» «Хорошую», — сказал Аллан. «Плохую можешь пропустить». «Ладно же», — подумал Юлиус и сообщил хорошую новость. Завтрак ожидает на столе в кухне, а именно кофе, бутерброды с жареной лосятиной и яйца из соседского курятника. Подумать только, еще один завтрак в жизни и без овсянки. Это была определенно хорошая новость. Когда Аллан уселся за стол, то почувствовал, что, пожалуй, созрел, чтобы услышать и плохую новость, какова бы она не была. «Плохая новость», — сказал Юлиус и чуть понизил голос. «Плохая новость, что вчера мы на радостях забыли отключить холодильную установку». «И?» — сказал Аллан. «И тот тип внутри теперь совсем уже мертвый». Аллан, огорченно почесав затылок, решил, что такая незадача не должна омрачить наступивший день. «Жалко», — сказал он, — «зато, должен сказать, с яйцами ты угадал в самый раз, и они и не крутые, и не жидкие». Комиссар криминальной полиции Аронсон проснулся около 8 утра и отметил, что настроение у него скверное. «Ну, ушел какой-то дедуля из интерната с умыслом или без. Это все-таки случай не комиссарского уровня». Аронсон принял душ, оделся и спустился к завтраку на первый этаж гостиницы «Плевна-Гордон». По пути он повстречал администратора, протянувшего ему факс, который пришел на ресепшн накануне вечером перед самым закрытием. Час спустя у комиссара Аронсона взгляд на это дело кардинально изменился. Поначалу ценность факса из информационного центра была неочевидна. Но когда Аронсон встретился с бледным Ронни Хюльтом в кабинете администратора на железнодорожном вокзале, прошло не так уж много минут, прежде чем у Хюльта сдали нервы, и он рассказал обо всем, что пришлось пережить. Сразу после этого позвонили из Эскильстуны и сообщили, что Södermanlandская транспортная компания только что узнала, что во Флене вчера вечером не досчитались одного автобуса и что Аронсону нужно позвонить Йосике Бьоркман, гражданской жене водителя, которого, судя по всему, похитили, но затем отпустили. Комиссар Аронсон поехал обратно в Плевна-Гордон, чтобы выпить чашечку кофе и обдумать свежие данные. Свои соображения он по ходу раздумий заносил в блокнот. Пожилой мужчина Аллан Карлсон совершает побег из интерната для престарелых перед самым празднованием своего столетнего юбилея в общей гостиной. Карлсон находится или находился в редкостно хорошей форме для своих лет. Этому есть целый ряд подтверждений, начиная с того чисто физического факта, что он ухитрился самостоятельно вылезти через окно, поскольку ясно, что никто ему снаружи не помогал. Также и последующие свидетельства указывают, что он и далее действовал самостоятельно. Кроме того, медсестра и заведующая интернатом Алис Энглуд свидетельствует, что Аллан, хоть и старый, но нахал каких мало, и черт его знает, что он может отчебучить. Судя по тому, что показала ищейка, Карлсон, потоптавшись на рабатке с анютиными глазками, прошел пешком часть Мальмчопинга и постепенно добрался до зала ожидания в транспортном бюро, где, согласно показаниям свидетеля Ронни Хюльта, сразу же проследовал к окошку администратора упомянутого Хюльта, а вернее прошаркал. Хюльт обратил внимание на короткие шаги Карлсона и на то, что на ногах у него были домашние тапочки, а не уличная обувь. Дальнейшее свидетельство Хюльта указывает на то, что Карлсон скорее убегал, чем имел определенную цель поездки. Карлсон хотел побыстрее покинуть Мальпчопинг, причем направление и вид транспорта имели второстепенное значение. Это, кстати, подтверждается и некой Йессикой Бьоркман, гражданской женой водителя автобуса Леннарта Рамнера. Самого водителя расспросить пока не удалось, поскольку он принял слишком много снотворных таблеток. Но показания Бьоркман выглядят вполне вразумительными. Карлсон, по словам Рамнера, при выборе пункта назначения исходил из имеющихся у него денег. Таким пунктом оказалась остановка платформа Бьюринге. Оказалось. Иными словами, нет никаких оснований считать, что кто-то ожидал Карлсона именно там. Между тем, в этой истории есть еще один момент. Администратор транспортного бюро Хюльт, по-видимому, не обратил внимания, что Карлсон прихватил какой-то чемодан, прежде чем сесть в автобус и уехать в Бьюринге, но вскоре понял это в результате насильственных действий, произведенных с ним предположительно членом организованной преступной группировки «Never Again». Ни о каком чемодане в словах, которых Йосике Бьоркман удалось добиться от своего одурманенного таблетками сожителя, не упоминалось. Однако факс из информационного центра подтверждает, что Карлсон со всей очевидностью и при всей невероятности украл чемодан у группировки Never Again. Дальнейший рассказ Бьоркман вместе с факсом из Эскильстуны дает нам следующее. Сперва Карлсон в 15:20 плюс-минус несколько минут, а затем член Never Again спустя примерно 4 часа вышли на остановке платформа Бьюринге и отправились далее пешком с неизвестными намерениями. Первый — столетнего возраста и с чемоданом, второй — 70-75 годами моложе и налегке. Комиссар Аронсон захлопнул блокнот и допил остатки кофе. На часах было 10:25. Итак, следующая остановка — платформа Бьюринге. За завтраком Юлиус доложил Аллану обо всем, что успел сделать и обдумать, пока тот спал. Сперва этот несчастный случай в холодильной комнате. Когда Юлиус понял, что отрицательная температура там держалась не меньше 10 часов подряд, весь вечер и ночь, то, схватив лом на всякий случай, распахнул дверь. Если вдруг малый все еще живой, то на порядок более сонный, вялый, чем нужно, чтобы противостоять Юлиусу с его ломом. Но принятые меры предосторожности оказались избыточными. Малый сидел, съежившись, на пустом ящике. Тело его покрывали ледяные кристаллики, а глаза холодно смотрели в никуда. Словом, мертвей, чем разделанный лось. Жаль, — подумал Юлиус, — но, с другой стороны, упрощает дело. Все равно отпускать этого отмороженного было нельзя. Юлиус отключил холод и оставил дверь открытой. Малый так и так уже мертвый, а глубокая заморозка ему не требуется. Юлиус растопил дровяную плиту на кухне, а то наверху стало что-то прохладно, и пересчитал деньги. Там оказалось не 37 миллионов, как он в торопях прикинул вчера вечером. Там было ровно 50 миллионов. Аллан, с интересом слушая отчет Юлиуса, уписывал завтрак с таким аппетитом, какого за собой давно не помнил, и вставил слово не раньше, чем Юлиус перешел к экономической части. «Да, 50 миллионов еще легче делятся пополам, ровненько и точно. Не будешь так любезен передать мне соль?» Юлиус выполнил просьбу Аллана, усмехнувшись, что сумел бы разделить и 37 миллионов пополам, если что, но с 50, конечно же, куда проще. А потом Юлиус заговорил серьезно. Он сел за стол напротив Аллана и сказал, что надо уходить с этой заброшенной платформы, чем скорее, тем лучше. Малый в холодильной комнате больше не опасен, но кто знает, чего он там наворотил по пути сюда. В любой момент тут на кухне могут объявиться еще с десяток таких вот малых и начать буянить, и каждый такой же сердитый, как этот, который свое уже отбуянил. Аллан согласился, но напомнил Юлиусу, что сам уже в летах и не так легок на ногу, как прежде. Юлиус пообещал по возможности избегать пеших прогулок, но уходить отсюда необходимо. И малого из холодильной комнаты лучше прихватить с собой. Брошенный по дороге покойник, чего доброго, попадется людям на глаза, а это вряд ли зачтут обоим старикам в плюс. Завтрак завершился, пора было поторапливаться. Юлиус и Аллан вместе вытащили мертвого из холодильника, внесли на кухню и посадили на стул, пока собирались силами для дальнейших действий. Аллан окинул взглядом малого с головы до пят, а затем сказал: «Какие ступни маленькие при таком-то росте? Ему ведь обувь больше, видимо, не понадобится?» Юлиус ответил, что на улице в такую рань, конечно, довольно прохладно, но что у Аллана риск простудить ноги много больше, чем у малого. Если Аллану кажется, что ботинки малого придутся Аллану в пору, то надо просто взять их, и все. Молчание ведь знак согласия. Все же ботинки оказались Аллану великоваты, зато были крепкие и значительно удобнее для бегства, чем пара стоптанных домашних тапок. Затем предстояло вытащить малого в прихожую и перекантовать вниз по лестнице. Когда все трое уже находились на платформе, двое стоя и один лежа, Аллан поинтересовался, какие у Юлиуса дальнейшие планы. «Никуда не уходи», — сказал Юлиус Аллану. «И ты тоже», — сказал он малому и, спрыгнув с платформы, направился в сарай около единственного запасного пути. В следующий момент Юлиус выехал из сарая на дрезине. «Модель 1954 года. Попрошу занимать места». На переднем месте сидел Юлиус и качал рычаг. Аллан у него за спиной крутил в такт педали, а справа от него восседал на стуле покойник с головой, примотанной к палке от швабры и в темных очках поверх остекленевших глаз. Было без 5:11, когда вся компания двинулась в путь. 3 минуты спустя к заброшенному станционному зданию подъехал темно-синий «Вольво». Из него вышел комиссар полиции Йоран Аронсон. Здание выглядело, несомненно, заброшенным, но все равно не помешает осмотреть его повнимательнее, прежде чем отправиться дальше в деревню Бюринге и обходить там дом за домом. Аронсон осторожно шагнул на платформу. На вид она была не слишком надежная. Он открыл входную дверь и крикнул: «Есть кто-нибудь?» Не услышав никакого ответа, он продолжил свой путь вверх по лестнице на второй этаж. А, пожалуй, что здание, как ни странно, обитаемо. В дровяной плите еще олеют угли, на столе почти съеденный завтрак, накрытый на двоих, и пара тапок на полу. Организация «Never Again» официально именовалась байкерским клубом, но была ничем иным, как небольшой группой молодых людей, отягощенных криминальным прошлым и руководимая человеком несколько старше и с еще большим криминальным стажем, и всех их, к тому же, по-прежнему объединяли преступные устремления. Имя руководителя группы было Пер Гуннар Ярдин, но никто не осмеливался звать его иначе, как шеф, потому что сам шеф так решил, а ростом шеф был почти 2 метра, весил ровно 130 кило и любил помахать ножиком, чуть кто или что не по нем. Шеф начинал свою криминальную карьеру довольно осмотрительно. Вместе со своим ровесником он импортировал в Швецию фрукты и овощи, всякий раз химича со страной-производителем, чтобы обойти государство в смысле налогов и слупить побольше денег с покупателя. Всем хорош был компаньон шефа, но совесть у него оказалась недостаточно пластичной. Шеф хотел перейти к делам покруче, например, добавлять в продукты формалин. Говорят, в Азии так делают. Так вот, идея шефа была импортировать шведские фрикадельки с Филиппин. Морем везти дешевле получается, а если положить в них как следует формалина, то фрикадельки, если надо, будут свежими 3 месяца подряд, даже и на 30-градусной жаре. При таких низких закупочных ценах их даже и шведскими фрикадельками называть не придется, чтобы продать. Хватит и датскими, полагал шеф, но компаньон отказался. По его мнению, формалин нужен трупы бальзамировать, но не для того, чтобы обеспечивать вечную жизнь фрикаделькам. Тут пути компаньонов разошлись, и у шефа так ничего и не вышло с формалиновыми фрикадельками. Зато он сообразил, что можно надвинуть черную вязаную шапку на глаза и отобрать дневную выручку у их более солидных конкурентов компании «Stockholm Fruit Import». При помощи мачете и свирепого рева «А ну, гони бабки, а то...» он в один миг своему собственному изумлению разбогател на 51 тысячу крон. Стоило надрываться с этим импортом, когда можно зарабатывать хорошие деньги, практически не утруждаясь. Так и пошло. И шло большей частью неплохо. Всего два краткосрочных вынужденных отпуска за 20 лет индивидуального предпринимательства в области грабежа и разбоя. Но по прошествии двух десятилетий шеф решил, что дело пора расширять. Он нашел себе двух значительно более молодых помощников и начал с того, что дал им довольно нелепые прозвища. Одного он называл «Болт», а другого «Хлам». А потом провел два успешных ограбления инкассаторских машин. Однако третье ограбление для всех троих закончилось сроком в 4,5 года в тюрьме Халь. Именно там шефа посетила идея насчет «Never Again», и планы у него были вполне конкретные. На первом этапе в клубе должно быть около 50 членов, входящих в три рабочие группы по направлению «Грабеж», «Наркотики» и «Рэкет». Само название «Never Again» родилось из представления шефа об организации настолько профессиональной и сплоченной, что ее члены больше никогда не попадут ни в Халь, ни в любое другое пенитенциарное заведение. «Never Again» должна была стать мадридским реалом уголовного мира. Шеф обожал футбол. Поначалу вербовка в стенах Халя шла как по маслу. Но однажды достоянием всей тюремной общественности стало письмо, присланное шефу его мамой. В письме, среди прочего, мама призывала Пера Гуннера не водиться с плохими компаниями, беречь горлышко от простуды, и надеялась, что скоро опять будет играть с ним в «Остров сокровищ», когда малыш выйдет на свободу. После этого не помогло даже то, что шеф так рассвирепел, что чуть не порезал ножом нескольких югославов в очереди тюремной столовой. Его авторитет был подорван раз и навсегда. Из 30 завербованных в организацию 27 из нее вышли. Кроме Болта и Хлама, с ним остался еще один венесуэлец — Хосе Мария Родригес, потому что он был тайно влюблен в шефа, в чем никогда не спел признаться даже самому себе. Так или иначе, венесуэльцу было присвоено имя Каракас в честь столицы его родины. Но как шеф ни грозился и как ни ругался, никто больше во всем Халле в его клуб так и не вступил. И вот настал день, когда шеф и трое его подручных вышли на свободу. Шеф совсем был отказался от идеи насчет «Never Again», когда случайно выяснилось, что у Каракаса есть приятель-колумбиец с довольно пластичной совестью и сомнительными знакомствами, и когда оба героя встретились, то Швеция стала при посредстве «Never Again» транзитной страной, через которую колумбийский наркокартель переправлял свой товар в Восточную Европу. Сделки проворачивались все более масштабные, так что бизнес направления «Грабеж» и «Рэкет» пришлось свернуть за ненадобностью и в силу острой нехватки персонала.